12.7.4. Легенда о драгоценных камнях. Мы считаем, что огромный храм, который строил султан Сулейман Великолепный в 1550-57 годах, это и есть Большая София, а вовсе не та мечеть, которую сегодня приписывают Сулейману. Ее построили гораздо позже. С постройкой храма Сулеймана связывается красивое предание, считающееся сегодня полулегендарным. Оно звучит так. Во время постройки храма Сулеймана персидский шах прислал Сулейману шкатулку, полную драгоценных камней. А в прилагавшемся письме шах написал следующее. «Я слышал, что у вас не хватает средств на завершение строительства. Продайте эти камни и скорее заканчивайте. Я хочу внести свой вклад в это богоугодное дело». Письмо привело султана в ярость. Он сказал архитектору: «Эти камни не стоят ничего по сравнению с теми, из которых построена моя мечеть. Смешай их с остальными камнями». Предание гласит, что приказание султана было исполнено. Конечно, можно относиться к этому лишь как к легенде. Ясно, что вряд ли архитектор смешал драгоценные камни со строительными каменными блоками. Напомним, что мечеть, приписываемая сегодня Сулейману, построена из камня и изнутри отделана мрамором. Но если храм Сулеймана – это Большая София, то легенда мгновенно превращается во вполне разумный рассказ. Дело в том, что Большая София изнутри вся покрыта драгоценной мозаикой. То есть маленькими кусочками смальты, покрытыми в большинстве случаев золотом или окрашенными в разные цвета. Размер этих камешков вполне сравним с размерами драгоценных камней. Поэтому драгоценные камни вполне могли использоваться в некоторых наиболее важных фрагментах мозаик, например, в особо почитаемых изображениях. Не было бы ничего удивительного в том, что среди покрытых золотом кусочков смальты вставляли и драгоценные камни. Уцелевшие остатки роскошной мозаики Большой Софии видны на ее стенах и сегодня, когда с них стали постепенно снимать позднейшую штукатурку. Даже сегодня остатки золотого покрытия ее огромных сводов производят сильное впечатление. А теперь вспомним, что библейский Соломон тоже выложил свой храм изнутри чистым золотом. Вот что рассказывает Библия. «И обложил Соломон храм внутри чистым золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца». 3 Царств 6.21-22. Сегодня в мечети, приписываемой султану Сулейману, рисунок 12.3, никакого золота на стенах нет. А вот в Большой Софии есть, причем очень много. Собор был буквально покрыт изнутри золотом. Джалал эс-Сад писал о Большой Софии: «Капители и карнизы покрыты золотом, а купол украшен внутри мозаикой на золотом фоне. Престол был из золота с вставленными в него драгоценными камнями. Горели одновременно 6000 золотых лампад. Дискосы, чаши, потиры – все было из золота и украшено драгоценными камнями. По словам Прокопия, в алтаре было 40 тысяч фунтов серебра. Портал – из позолоченного серебра». В 18-19 веках Большая София утратила большую часть своего золотого великолепия. Все это косвенно подтверждает нашу мысль, что храм Соломона и храм Сулеймана одно и то же, и что это Большая София в Царьграде, то есть в Иерусалиме Евангелий. Кстати, а много ли золота и драгоценных камней осталось от якобы стоявшего в Эль-Кудсе храма Соломона? Нам скажут: столетия, тысячелетия, грабители, войны, пожары, плохие турки золото разграбили и увезли. Драгоценные камни исчезли. Может быть, но до сих пор существует гигантский храм, очень хорошо соответствующий библейскому описанию. Это Большая София в Царьграде. 12.7.5. Почему синодальный перевод Библии переименовывает алтарь в Давир, а киот в ковчег? В современном синодальном переводе Библии при описании храма Соломона часто употребляются слова «давир» и «ковчег». 3 Царств 6-7. Они вызывают у читателя впечатление, что тут говорится о чем-то древнем и необычном. И уж заведомо не о христианском. Крайне любопытно, что в славянской Библии, например, в Острожской, такие слова не употребляются. А употребляются вместо них совсем другие. Вместо «давир» везде говорится «олтарь», то есть «алтарь», а вместо «ковчег» говорится «киот». Тем самым используется обычная христианская терминология, относящаяся к христианским храмам. Конечно, можно сказать, что библейские летописцы одинаковыми словами описывали как средневековые христианские, так и очень древние иудейские храмы. Но почему-то синодальных переводчиков это сильно беспокоило. Не потому ли, что единство терминологии могло навести читателя на опасные размышления, в том числе и хронологического характера? Все-таки христианская терминология в якобы древнем иудейском храме выглядит очень странной.